Вторым крупным экономическим событием, ускорившим взрыв революции, был всеобщий торговый и промышленный кризис в Англии. Он был возвещен уже осенью 1845 года массовым банкротством спекулянтов железнодорожными акциями, а в 1846 году его задержал ряд случайных обстоятельств, как, например, предстоявшая отмена хлебных пошлин. Осенью 1847 года он, наконец, разразился в виде банкротств крупных лондонских торговцев колониальными товарами, за которыми немедленно последовали крахи земельных банков и закрытие фабрик в промышленных округах Англии. Еще не успели на континенте сказаться до конца все последствия этого кризиса, как вспыхнула февральская революция. Экономическая эпидемия, поразившая торговлю и промышленность, сделала еще невыносимее самодержавие финансовой аристократии. Оппозиционная буржуазия подняла во всей Франции кампанию банкетов в пользу избирательной реформы, которая должна была дать ей большинство в палатах и свергнуть Министерство биржи. В Париже промышленный кризис повлек за собой, в частности, еще одно следствие – массу фабрикантов и оптовых торговцев, которые при сложившихся условиях не могли больше вести свои дела на заграничном рынке, он заставил броситься на внутренний рынок. Они основали крупные фирмы, конкуренция которых массами разоряла бакалейщиков и лавочников. Этим объясняются многочисленные банкротства в этой части парижской буржуазии и революционное поведение ее в февральские дни. Известно, что Гизо и палаты ответили на предложение реформ недвусмысленным вызовом, что Луи Филипп решился назначить министерство Барро, когда было уже слишком поздно, что дело дошло до стычки между народом и армией, что армия была обезоружена пассивным поведением национальной гвардии, а июльская монархия должна была уступить место временному правительству. По своему составу временное правительство, возникшее на февральских баррикадах, неизбежно являлось отражением различных партий, которые разделили между собой плоды победы. Оно не могло быть ничем иным, как компромиссом между различными классами, которые совместными усилиями низвергли июльскую монархию, но интересы которых были друг другу враждебны. Значительное большинство его состояла из представителей буржуазии. Ледрю Роллен и Флакон были представителями республиканской мелкой буржуазии. Флакон Фердинанд, 1800-1866 годы, французский политический деятель, мелкобуржуазный демократ, один из редакторов газеты «Реформ». В 1848 году член Временного правительства. Республиканская буржуазия была представлена людьми из «Националь». «Ле Националь», «Национальная газета», французская ежедневная газета, выходила в Париже с 1830 по 1851 год. Орган умеренных буржуазных республиканцев. Наиболее видными представителями этого направления в составе Временного правительства были Марст Бастид и Гарнье Пажес. Династическая оппозиция Кремьё, Дюпон де Лером и другими. Кремьё Адольф. 1796-1880 годы, французский адвокат и политический деятель, в 40-х годах буржуазный либерал. Дюпон дель Эрм, Жак Шарль, 1767-1855 годы, французский политический деятель, либерал, участник буржуазной революции конца XVIII века и революции 1830 года, в 1848 году председатель Временного правительства. Рабочий класс имел только двух представителей – Луи Блана и Альбера. Альбер. Настоящее имя Александр Мартен. 1815-1895 годы. Французский рабочий, социалист. В 1848 году член Временного правительства. Наконец, Ламартин во Временном правительстве не был, собственно, выразителем какого-либо реального интереса какого-либо определенного класса. Он был олицетворением самой февральской революции, всеобщего восстания с его иллюзиями, с его поэзией, с его воображаемым содержанием и с его фразами. Впрочем, по своему положению и своим взглядам, этот представитель февральской революции принадлежал к буржуазии. Ламартин Альфонс, 1790-1869 годы, французский поэт, историк и политический деятель. В 1848 году министр иностранных дел и фактически глава Временного правительства. Если Париж, благодаря политической централизации, господствует над Францией, то рабочие в моменты революционных потрясений господствуют над Парижем. Первым шагом Временного правительства была попытка избавиться от этого подавляющего влияния путем апелляции от опьяненного победой Парижа к трезвой Франции. Ламартин оспаривал у бойцов баррикад право провозгласить республику. Это, говорил он, может сделать лишь большинство французской нации. Надо выждать ее голосования. Парижский пролетариат не должен запятнать свою победу узурпацией. Буржуазия разрешает пролетариату только одну узурпацию — узурпацию борьбы. В полдень 25 февраля республика еще не была провозглашена, зато все министерские портфели были уже распределены как между буржуазными элементами Временного правительства, так и между генералами, банкирами и адвокатами, группировавшимся вокруг «Националь». Но рабочие решили не допускать на этот раз такого надувательства, как в июле 1830 года. Они готовы были возобновить борьбу и добиться республики силой оружия. Чтобы заявить об этом, Распайль отправился в ратушу. От имени парижского пролетариата он приказал Временному правительству провозгласить республику. Если это повеление народа не будет выполнено в течение двух часов, то он вернется во главе 200 тысяч человек. Распайль Франсуа, 1794-1878 годы. Видный французский ученый-естествоиспытатель, социалист, близкий к революционному пролетариату. Участник революции 1830 и 1848 года. Депутат учредительного собрания. Тела павших борцов еще не успели остыть, баррикады еще не были убраны, рабочие еще не были разоружены, и единственной силой, которую можно было им противопоставить, была Национальная гвардия. При этих обстоятельствах сразу исчезли соображения государственной мудрости и юридическая щепетильность Временного правительства. Еще до истечения двухчасового срока на всех стенах Парижа красовались исторические исполинские слова «République française, liberté, égalité, fraternité» — «Французская республика, свобода, равенство, братство». С провозглашением республики на основе всеобщего избирательного права исчезло и само воспоминание о тех ограниченных целях и мотивах, которые толкнули буржуазию на февральскую революцию. Вместо немногих отдельных фракций буржуазии, все классы французского общества вдруг были привлечены к участию в политической власти, принуждены были оставить ложе, партер и галерею и выйти на революционную сцену в качестве действующих лиц. Вместе с конституционной монархией исчезла и кажущаяся независимость государства, противопоставляющего себя буржуазному обществу, а с ней исчезли и все второстепенные столкновения, вызываемые этой фикцией. Заставив временное правительство, а через его посредство всю Францию, принять республику, пролетариат сразу выступил на первый план как самостоятельная партия, но в то же время он вызвал на борьбу с собой всю буржуазную Францию. Он завоевал только почву для борьбы за свое революционное освобождение, а отнюдь не само это освобождение. Напротив, февральская республика прежде всего должна была сделать более полным господство буржуазии. Благодаря ей, рядом с финансовой аристократией, все имущие классы получили доступ к политической власти. Республика извлекла большинство крупных землевладельцев-легитимистов из того состояния политического ничтожества, на которое их осудила июльская монархия. Недаром «Газет де Франс» агитировала заодно с газетами оппозиции. Недаром Ларош-Жаклен на заседании Палаты депутатов 24 февраля объявил себя сторонником революции. «La Gazette de France» — «Газета Франции». Ежедневная газета выходила в Париже с 1631 года, в 40-х годах XIX века. Орган легитимистов, сторонников реставрации династии Бурбонов. Ларош-Жаклен, Анри Огюст Жорж, маркиз, 1805-1867 годы, французский политический деятель, один из руководителей легитимистской партии, в период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний. Всеобщее избирательное право отдало судьбу Франции в руки номинальных собственников, составляющих громадное большинство французского народа, в руки крестьян. Разбив корону, за которой прятался капитал, Февральская республика привела, наконец, к открытому господству буржуазии. Подобно тому, как в июльские дни рабочие завоевали буржуазную монархию, так в февральские дни они завоевали буржуазную республику. Подобно тому, как июльская монархия принуждена была объявить себя монархией, обставленной республиканскими учреждениями, так февральская республика принуждена была объявить себя республикой, обставленной социальными учреждениями. Парижский пролетариат вырвал и эту уступку. Марш, рабочий, продиктовал декрет, в котором только что образованное временное правительство обязывалось обеспечить рабочим их существование трудом, дать работу всем гражданам и так далее. Марш. Французский рабочий, потребовавший от имени народа провозглашение временным правительством в 1848 году право на труд. Когда же через несколько дней оно забыло свои обещания и, казалось, совсем упустило из виду пролетариат, толпа в 20 000 рабочих двинулась к ратуше с криками «Организация труда! Образование особого министерства труда!». Против воли, после долгих прений, временное правительство назначило специальную постоянную комиссию с поручением изыскать средства к улучшению положения рабочих классов. Эта комиссия была образована из делегатов парижских ремесленных корпораций под председательством Луи Блана и Альбера. Ей для заседаний был отведен Люксембургский дворец. Так представители рабочего класса были изгнаны из здания, где заседало временное правительство, и буржуазная часть последнего удержала исключительно в своих руках действительную государственную власть и бразды правления. Рядом с министерствами финансов, торговли, общественных работ, рядом с банком и биржей воздвигалась социалистическая синагога, Первосвященники, которые Луи Блан и Альбер, имели своей задачей открыть обетованную землю, возвестить новое Евангелие и дать работу парижскому пролетариату. В отличие от всякой мирской государственной власти, они не располагали никаким бюджетом, никакой исполнительной властью. Они должны были своим собственным лбом разбить устои буржуазного строя. В то время как в Люксембургском дворце занимались изысканием философского камня, в ратуше чеканили имевшую хождение монету. И однако нужно сказать, что требования парижского пролетариата, поскольку они выходили за пределы буржуазной республики, действительно не могли реализоваться иначе, как в туманной форме Люксембургской комиссии. Рабочие сделали февральскую революцию совместно с буржуазией. Теперь они старались отстоять свои интересы рядом с буржуазией. Ведь посадили же они в самом временном правительстве рядом с буржуазным большинством одного рабочего. Организация труда. Но наемный труд — это и есть уже существующая буржуазная организация труда. Без него нет капитала, нет буржуазии, нет буржуазного общества. Особое министерство труда. Но разве министерство финансов, торговли, общественных работ не являются буржуазными министерствами труда? Рядом с ними пролетарское министерство труда могло быть только министерством бессилия, министерством благих пожеланий, Люксембургской комиссией. Веря в возможность своего освобождения бок о бок с буржуазией, рабочие надеялись также осуществить свою пролетарскую революцию в национальных границах Франции, бок о бок с прочими буржуазными нациями. Но производственные отношения Франции обусловливаются ее внешней торговлей, ее положением на мировом рынке и законами этого рынка. Разве Франция могла бы их сломать, не вызвав европейской революционной войны, которая, в свою очередь, оказала бы сильное воздействие на Англию, этого деспота мирового рынка? Если восстает класс, в котором сосредоточиваются революционные интересы общества, то он находит непосредственно в своем собственном положении содержание и материал для своей революционной деятельности. Он уничтожает врагов, принимает меры, диктуемые потребностями борьбы, а последствия его собственных действий толкают его дальше. Он не предается умозрительным изысканиям относительно своих собственных задач. Французский рабочий класс не находился в таком положении, он еще не был способен осуществить свою собственную революцию. Вообще развитие промышленного пролетариата обусловлено развитием промышленной буржуазии. Лишь при ее господстве приобретает он широкое национальное существование, способность поднять его революцию до общенациональной. Лишь при ее господстве он создает современные средства производства, служащие в то же время средствами его революционного освобождения. Лишь ее господство вырывает материальные корни феодального общества и выравнивает почву, на которой единственно возможна пролетарская революция. Французская промышленность самая развитая, а французская буржуазия самая революционная на всем континенте. Но разве февральская революция не была направлена непосредственно против финансовой аристократии? Факт этот показывал, что промышленная буржуазия не господствовала во Франции. Господство промышленной буржуазии возможно лишь там, где современная промышленность преобразовала по-своему все отношения собственности, а этой степени могущества промышленность может достигнуть лишь тогда, когда она завоевала мировой рынок, так как национальные границы недостаточны для ее развития. Французская же промышленность даже внутренний рынок удерживает за собой в значительной мере только благодаря более или менее модифицированной системе запретительных пошлин. Поэтому, если французский пролетариат в момент революции обладает в Париже фактической силой и влиянием, толкающим его дальше, чем это соответствует его средствам, то в остальной Франции, будучи сосредоточен лишь в отдельных, разбросанных промышленных центрах, он почти исчезает в подавляющей массе крестьянства и мелкой буржуазии. Борьба против капитала в ее развитой современной форме, в ее кульминационной фазе, борьба промышленного наемного рабочего против промышленного буржуа является во Франции не повсеместным фактом. После февральских дней она тем менее могла служить общенациональным содержанием революции, что борьба против второстепенных способов капиталистической эксплуатации, борьба крестьянства против ростовщичества и ипотеки, борьба мелкого буржуа против крупного торговца, банкира и фабриканта, одним словом, против банкротства, была еще скрыта под оболочкой общего восстания против финансовой аристократии. Неудивительно поэтому, что парижский пролетариат старался отстаивать свои интересы наряду с буржуазными интересами, вместо того, чтобы выдвигать их в качестве революционного интереса самого общества. Неудивительно, что он склонил красное знамя перед трехцветным. В первые дни существования Французской Республики встал вопрос о выборе государственного знамени. Революционные рабочие Парижа требовали объявить государственным знаменем красное знамя, которое было поднято в рабочих предместьях Парижа во время июньского восстания 1832 года. Представители буржуазии настаивали на трехцветном, сине-бело-красном знамени, которое было знаменем Франции в период буржуазной революции конца XVIII века и в империи Наполеона I. Это знамя еще до революции 1848 года было эмблемой буржуазных республиканцев, группировавшихся вокруг газеты «Националь». Представители рабочих были вынуждены согласиться на то, чтобы государственным знаменем Французской Республики объявили трехцветное знамя. Однако к древку знамени прикреплялась красная розетка. Французские рабочие не могли двинуться ни на шаг вперед, не могли ни на волос затронуть буржуазный строй, пока ход революции не поднял против него, против господства капитала, стоящую между пролетариатом и буржуазией, массу наций, крестьян и мелких буржуа, и не заставил их примкнуть к пролетариям, как к своим передовым борцам. Только ценой страшного июньского поражения рабочие могли купить эту победу. За Люксембургской комиссией, этим созданием парижских рабочих, останется та заслуга, что она с высоты европейской трибуны раскрыла тайну революции XIX века, освобождения пролетариата. Монитер краснел, когда ему приходилось официально пропагандировать дикие бредни, до тех пор погребенные в апокрифических сочинениях социалистов и лишь время от времени доносившиеся до слуха буржуазии в виде каких-то отдаленных легенд, отчасти страшных, отчасти смешных. «Le Moniteur Universel» — «Всеобщий вестник», французская ежедневная газета, официальный правительственный орган, выходила в Париже с 1789 по 1901 год. На страницах «Монитер» в обязательном порядке печатались правительственные акты, парламентские отчеты и другие официальные материалы. В 1848 году в газете печатались и отчеты о заседаниях Люксембургской комиссии. Изумленная Европа внезапно очнулась от своей буржуазной полудремоты. Итак, в представлении пролетариев, которые смешивали финансовую аристократию с буржуазной вообще, в воображении республиканских простаков, которые отрицали само существование классов или в лучшем случае считали их следствием конституционной монархии, в лицемерных фразах тех слоев буржуазии, которые до тех пор были отстранены от власти, господство буржуазии было устранено вместе с введением республики. Все роялисты превратились тогда в республиканцев. Все парижские миллионеры — в рабочих. Фразой, соответствовавшей этому воображаемому уничтожению классовых отношений, было «фратерните» — всеобщее братание и братство. Это идиллическое отвлечение от классовых противоречий, это сентиментальное примирение противоположных классовых интересов, это мечтательное стремление возвыситься над классовой борьбой, одним словом, «фратерните» — вот что было истинным лозунгом февральской революции. Лишь простое недоразумение раскололо общество на классы. И 24 февраля Ламартин окрестил временное правительство «un gouvernement qui suspend ce malentendu terrible qui existe entre les différentes classes» — правительством, которое должно уладить страшное недоразумение, существующее между различными классами. Парижский пролетариат упивался этим великодушным порывом всеобщего братства.